Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня мы посвятим наше занятие теме особенной. Мы поговорим о проблемах иконы резной. Эта икона действительно особенная, потому что она отстоит от живописной иконы. К ней особое отношение. Она появляется на Руси довольно поздно. И поэтому даже сегодня к резным священным изображениям остаются вопросы. Итак, икона резная или скульптура. Рассмотрим истоки происхождения этого явления. Орнаментальная резьба по дереву являлась традиционным видом искусства уже в средние века Древней Руси. Однако область ее распространения была ограничена, не особенно широкой. Так, например, в XVIII веке резьбой украшали лишь отдельные детали интерьеров храмов. Что же происходило с резной иконой в византийском искусстве? Византийское церковное искусство не отвергало как рельефные изображения святых, так и круглую скульптуру. Отцы VII Вселенского собора для доказательства существования икон вообще и, в частности, скульптурных изображений упоминали события апостольского времени – и приводили свидетельство Евсевия Памфила, который говорит о том, что в древней церкви существовала медная статуя Иисуса Христа, воздвигнутая кровоточивой женой в Панеаде в благодарность за исцеление. Статую эту отцы называли не иначе, как иконой или образом. Но все же живописная икона в Византии считалась более приличной, чем статуя, и допускалась в исключительных случаях. Связано это было с тем, что пластика скульптуры не могла не вызывать воспоминания об античном искусстве, что резко ограничивало сферу ее использования. Несомненно, что греческие резчики посещали и Киевскую Русь. Но деятельность их была, возможно, эпизодической, и использовали резьбу на первых порах именно в княжеской архитектуре, то есть в княжеских покоях. Чуть позже, в XII веке, появляется каменная резьба. Все мы с вами хорошо знакомы с каменной резьбой Владимира Суздальских храмов XII-XIII века. Судя по ее характеру, по набору мотивов и сюжетов, она имела либо западноевропейское происхождение, которое каким-то образом проникло на Русь, либо была связана еще с языческой культурой. Так или иначе, явление это локальное, оно ограничено было как хронологически, так и территориально. Интерес к скульптуре и резной иконе оживился в XIV-XV веке, когда возобновились утраченные до того контакты с Византией и балканскими странами. Так, в 1359 году в Новгороде соорудили памятный деревянный крест, сплошь покрытый орнаментальной резьбой. Круглые клейма, расположенные на кресте, обрамлялись резными надписями. Там же были размещены рельефные изображения самого распятия Господа нашего Иисуса Христа и изображения святых угодников Божиих. Резьба в это время носила плоскостной, упрощенный характер, но все же мы видим ее применение. В том же XIV веке в Можайске появляется деревянная статуя святого Николая Чудотворца, получившая название Николы Можайского. По местному преданию, образ сделали жители города в память чудесного явления и помощи святителя Николая во время нападения неприятеля. Это послужило толчком к многочисленным появлениям таких резных деревянных скульптур. Повсеместно стали появляться фигуры святого с мечом в деснице и градом, изображением храма в правой деснице, которая представляла собой не круглую скульптуру, а высокий рельеф, около 25 сантиметров выход рельефа из плоскости основания. Другой сюжет икон на резе, так их называли в то время, это конное изображение святого Георгия Чудотворца, поражающего змея своим истоком. Очевидно, это изображение имело прототипом каменное рельефное изображение святого Георгия, но постепенно перешло в изготовление в дереве. Изображение святого Георгия Чудотворца приобретает новые черты. Хотя он изображен триумфатором, но склоненная голова, обращенный в пространство взор больших глаз, вносят явную ноту печали или эмоциональности, что, конечно, связывало скульптуру с некими образцами, взятыми с Запада. Скульптурная икона в XVI веке имела преимущество уже в Московском княжестве, где оно было связано с аристократическим направлением культуры, ориентирующимся на Византию и, возможно, на генуэзские колонии Причерноморья. В середине XVI века на Руси появляются так называемые старцы-переходцы, сыны их земель. Это те, кто привезли в Псков киотные резные образы святителя Николая и святой Параскевы Пятницы. Псковичи вначале сочли это за так называемое болванное поклонение, то есть проявление язычества, но вскоре образ был принят и даже поставлен в храмах. Очевидно, это явление середины XVI века и положило традицию почитания резных икон в северных регионах русского государства. От XVI века до нас дошло немалое количество других примеров резного церковного искусства. Это резные царские врата. По форме и отчасти по мотивам резьбы русские царские врата XV-XVI века восходят к греческим образцам. Орнамент представлял из себя крупные переплетающиеся завитки с мелкими круглыми отростками, обрамляющими киотцы. В киотцах располагались евангельские сюжеты, также исполненные деревянной резьбой. Качество работы было высокопрофессиональным и говорило о том, что участвовали в этом люди, знающие и умеющие это делать. Резьба этого времени отличается уплощенностью, вписанностью в архитектурное пространство. Используются элементы пейзажа, палаты, горки, травы. В царствование Бориса Годунова между 1598 годом и 1605 в связи с замыслом создания в Кремле храма Святая Святых приезжает ювелир Яков Ган. Он отлил из золота композицию «Гроб Господень». Драгоценная реликвия была украдена в смутное время, но на основании сохранившихся описаний реконструирован ее внешний облик. Это была реликвия, покрытая чеканной золотой плащаницей с рельефными изображениями фигур Господа Иисуса Христа, с предстоящими у головы и у ног и с золотыми литыми статуями ангелов. Именно это событие положило начало использованию литых изображений, связанных с церковной историей. К XVI веку относится появление еще одной формы литейных работ. Это огромное количество колоколов русских литейщиков. Наиболее ранние русские колокола относятся еще к домонгольскому времени. Они украшались, как правило, надписями или скромными геометрическими орнаментами. В дальнейшем, к XVI веку, о котором мы с вами говорим, надпись с указанием времени создания колокола, иногда храма, для которого он был предназначен, имени заказчика, а нередко и мастера, стала важнейшей частью декоративного убранства русских колоколов. Первая половина XVII века в резьбе продолжает активно использовать мотивы неовизантийской орнаментики. Основой узора служит растительный стебель с длинными листьями и цветами в виде гроздьев. Иногда это цветы граната, иногда это цветы, напоминающие яблони. Среди стеблей могли размещаться птицы. Реже в них размещали фантастических животных. Мастера оружейной палаты продолжают изготавливать резные иконостасы, но они приобретают несколько новый вид. Это многоярусные сооружения, уже не тябловые, а каркасные. Зрительную основу каркаса образовывали ордерные системы, формы. Это были резные колонки, карнизы, дополненные резными катушами. Каждая икона получала собственное обрамление, располагалась между двумя колонками или в отдельной катуше. Иконы стали ставиться в резные рамы, что постепенно привело к увеличению поверхности декорированной, вместе с тем уменьшалась поверхность самой иконы. В середине XVII века высокого расцвета достигло и колокольное искусство. На огромных колоколах стали помещать рельефные изображения патронального или сакрального характера. Так, например, большой Успенский колокол звонницы Ивана Великого в Москве имел изображение царя Алексея Михайловича с супругой. Их благословлял Спаситель, иногда изображалась и Божья Матерь на поверхности колокола. В Петровское время, в XVIII веке, скульптура стала более активно использоваться в иконостасах. Так, например, иконостас Петропавловского собора в Петербурге, сооруженный по проекту Зарудного в 1722 году, имеет рельефные царские врата с изображением сюжета из Евангелия. Над вратами поставлены резные фигуры архангелов Михаила и Гавриила. Выше располагаются статуи святых апостолов Петра и Павла. Венчает иконостас статуя Господа Саваофа. Следует заметить, что скульптура в данном случае в это время не является молельным образом, подобно традиционным иконам в резе, а лишь сопровождает иконы иконостаса и носит, скорее всего, декоративный характер. Начиная с 40-х годов XVIII века в резьбу иконостасов вошли активно орнаментальные мотивы. Здесь мы с вами видим разрозненные раковины, свисающиеся гирлянды, асимметричные цветочные композиции, обычно из роз, иногда встречаются лилии. Тем не менее, стиль барокко, который сопутствует этим изображениям, встречается редко. В целом, иконостасы Елизаветинского и даже Екатерининского времени сохраняют барочную телесность и перегруженность. Они включают в себя круглую или рельефную скульптуру. В XIX веке деревянная скульптура стала весьма распространенной принадлежностью церковного интерьера. Так, по данным архиепископа Макария, в Арзамасском уезде Нижегородской губернии скульптура имелось примерно в половине существующих храмов. Всего архиепископом Макарием было выявлено более 400 памятников XVI-XIX века. Сюжетная пластика за это время эволюционизировала в том направлении, что и церковная живопись. Она приобрела живоподобность. Иконостасы и киоты второй половины XIX века содержат формы и мотивы, заимствованные из древнерусской и византийской пластики. Это килевидные завершения, колонки с резными кубовидными капителями, ремневидный орнамент, множество использования растительного орнамента. В это время начинает использоваться круглая скульптура. Она появляется на фасадах храмов. Первоначально это было редкостью, а потом это явление стало распространяться повсеместно. Были распространены фасадные рельефы, которые украшали различные поверхности храмов. Часто использовались изображения евангелистов. Они появляются во второй половине XVII века и сохраняются на последующее время. Используются также изображения херувимов. Они становятся излюбленными мотивами фасадной резьбы. Охотно обращались к сюжетным рельефным изображениям мастера классицизма, несколько более позднее время. Если в зодчестве конца XVIII века такие рельефы обычно служили лишь небольшими вставками, как это было в Казанском соборе в Петербурге, то в храме Христа Спасителя 1846-63 год скульптуры занимают значительное пространство. Здесь мы встречаем рельефную скульптуру. Она занимает видное место и несет большую смысловую нагрузку. Встречается круглая скульптура, встречается низкий рельеф. Однако к началу XX века фасадная скульптура постепенно уходит из употребления. За годы советской власти, начиная с XVII века, памятником церковной монументальной резьбы был нанесен огромный ущерб. Иконостасы и киоты из разрушенных церквей сохранялись лишь в исключительных случаях, и то фрагментарно. Зачастую они оказывались в музеях в разрозненном состоянии. При закрытии храмов деревянное резное убранство часто сжигалось, иногда с целью последующего извлечения драгоценного металла, поскольку резьба была зачастую позолоченная. Даже если иконостас не уничтожали, воздействие сырости вскоре превращало иконостасы в руину. Не безинтересно отметить, что даже в советское время народные и самодеятельные мастера-резчики все же сохраняли в своем творчестве очень ограниченном религиозную тематику. Производились также и гипсовые отливки рельефных икон, преимущественно с таких образов, как «Чудо святого Георгия о змее» или «Николай Чудотворец Можайский». В 90-х годах XX века, когда началось массовое открытие и возобновление храмов, стала возрождаться и церковная монументальная резьба по дереву, но в весьма ограниченных масштабах, как из-за недостатка мастеров, так и по причине ее некоторой факультативной роли в интерьере. Резные царские врата и киоты изготавливаются преимущественно в центрах, где существуют государственные реставрационные мастерские и имеются кафедры профессиональных резчиков. Это, конечно, Москва, Владимир, Ярославль. Мотивы резьбы восходят к древнерусским, варьируясь довольно в широких пределах. Сегодня мы с вами видим возрождение этого искусства. Современные храмы, восстанавливаемые храмы, иконостасы украшаются богатой резьбой по дереву или ее имитацией. Положительно на этот процесс повлияло восстановление храма Христа Спасителя. в его многочисленных горельефов традиция резной иконы может укрепиться, восстановиться и иметь свое продолжение. Итак, сегодня мы с вами поговорили о истории резной иконы, о ее значениях, о ее примерах. В следующий раз мы поговорим с вами о других проявлениях церковного искусства, связанного с иконописью. На этом я прощаюсь. До новых встреч, дорогие слушатели!